церкви, 90 человек молодежи, много детей. Я сам несу служение с молодежью, и мы надеемся сегодня пообщаться с молодежью. Я хотел бы, друзья, вместе с вами сегодня поговорить на тему «Образ мысли праведного человека». Образ мысли праведного человека или праведника. Давайте мы прочитаем книгу пророка Исаии, 55 глава, читать буду с 6 стиха. Исаия 55, 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вопрос познания нашего Господа. Конечно, друзья, время летит, мне сейчас 35 лет. Много ли, мало ли, трудно сказать, наверное, средний возраст. У меня тоже пятеро детей, вместе с женой вот рассуждаем, как жить, воспитывать детей. Я думаю, друзья, что в нашей жизни мы допускаем некоторые ошибки в любых вопросах из-за того, что мы мало знаем Бога. Конечно, друзья, вопрос познания Бога – это вопрос очень обширный. Вряд ли когда-нибудь наступит момент, когда кто-нибудь из нас скажет: «Я достаточно знаю Бога». Навряд ли. Тем не менее, познавать Бога нужно. Апостол Павел пишет верующим в Колоссах: «Посему мы, включая других апостолов, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Вот такое было желание апостола Павла. В притче написано, что начало мудрости – страх Господень, и познание святого – это разум. Конечно, друзья, как понять эти слова? Вот в этом тексте мы прочитали: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Скажите, братья и сестры, этот текст относится к верующим или к неверующим? И к верующим, и к неверующим. Если в нашем собрании есть человек, который Бога не познал, сегодня есть время Бога найти. Но этот стих также относится к верующим. «Если ты однажды Бога нашел, и продолжай все равно Его искать». 104-й псалом: «Ищите Господа всегда, ищите лица Его». Братья и сестры, в Библии написано, что в Эдемском саду первый человек отпал от Бога. И он так далеко ушел от Бога, что Бог здесь записал, что небо выше от земли, так пути мои выше путей ваших. И хотелось бы, друзья, немножко на ту тему поговорить, что все согрешили, нет праведного ни одного. И наша задача – думать так, как думает Бог. Я постараюсь эту тему раскрыть в сегодняшнем собрании. Еще, друзья, такая вступительная мысль. Почему в нашей жизни Бог допускает некоторые моменты, которые нам не совсем удобно? Дом сгорел, машину украли, кто-то из близких родственников умер. И, конечно же, мы рассуждаем, почему, почему, почему. И мы сможем находить более правильный ответ тогда, когда будем хорошо знать Бога. О жителях Иерусалима через пророка Михею Бог однажды сказал: «Они не знают мыслей Господних». Вы знаете, меня это очень заинтересовало. Если Бог укоряет людей, что они не знают мысли Господни, значит, я должен знать мысли Божьи. Кто-то, возможно, спросит: «Да неужели так возможно?» Мне знать, что думает Бог, конечно, братья и сестры. В Библии мы будем приводить много текстов Святого Писания, хотя наш Бог очень велик. Друзья, и я глубоко убежден, что мы не можем в полноте знать все мысли Бога. Но что касается Его мысли по отношению моей жизни, я точно должен знать. Наш Бог очень велик. В Библии написано в книге пророка Исаии: «С кем советуется Он? Кто вразумляет Его? Кто может подсказать ему, ты неправильно делаешь?» Никто из людей. Наш Бог очень велик. Сегодня брат проповедовал о том, как наш Господь превратил воду в вино. Уникальный случай. Еврейские толкователи говорят такие слова, что когда вода увидела своего Создателя, она от стыда покраснела. Настолько наш Бог великий, что даже вода трепещет перед Ним. Он наш Бог. Он сотворил небо и землю и все, что в нем. Братья и сестры, многих вещей мы не можем понять в этой жизни. У нас вопросы: почему, почему и почему. Христос говорит Петру: «Петр, вот то, что я делаю сейчас, умывая ноги, ты теперь не знаешь, уразумеешь после. Главное тебе научиться думать так, как я думаю, и видеть правильно то, что я делаю». То, что я делаю. Итак, братья и сестры, вопрос познания Бога. Прочитаю еще один текст и подойду уже поближе к этой теме. Евангелие от Луки, 1 глава. Луки 1 глава, это будет центральный стих наших рассуждений, 17 стих. Я, друзья, контекст читать не буду весь, думаю, вы знаете, о чем идет речь. Речь идет об Иоанне Крестителе. Он будет велик, многих обратит к Богу и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведника». Задача Иоанна Крестителя была в том, чтобы народу вернуть образ мысли праведного человека. Образ мыслей. А в чем заключается образ мысли праведного человека? Он заключается в том, что праведник думает так, как думает Бог. И об этом человеке Бог не может сказать. Ты знаешь, твои мысли не мои мысли, и пути твои, пути не мои. Путь твой – это мой путь. Мои мысли – это достояние твоих мыслей. Итак, братья и сестры, кто эти праведники? Мы их можем найти в Библии. В первую очередь я хотел бы вспомнить Авраама, уникальнейший человек. Я сейчас немножко изучаю больше его жизнь, служение Богу. Вы помните, в 22 главе книги Бытия Бог обращается к Аврааму и говорит: «Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне его в жертву на одной из гор, о которых я укажу тебе». И встал Авраам рано утром и пошел на то место, которое избрал Господь. Братья и сестры, у меня будет вопрос к вам. На каком основании Авраам принес в жертву Исаака? А давайте так вначале. Вообще Авраам принес в жертву Исаака или не принес? Написано: верою Авраам принес в жертву Исаака. Он его принес в жертву в полном смысле слова, верою. Конечно, он его физически не убил, но он возложил на жертвенник сына своего Исаака, пишет апостол Иаков. Братья и сестры, у меня вопрос. На каком основании Авраам имел такую веру, что он своего родного сына, сына обетования, которого он долгие лета, сотни лет ждал, 100 лет, и вдруг он возложил его на жертвенник? На каком основании? В Библии написано в 11 главе послания к евреям: он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. Авраам, как ты можешь думать так, как думает Бог? Братья и сестры, он думал точно так, как думает Бог. Конечно, нам сегодня легче думать о воскресении, потому что до нас уже были случаи, когда люди воскресали, по крайней мере, в Библии. До Авраама не было ни одного случая, чтобы мертвый стал живым. Скажите, друзья, мы скоро будем праздновать праздник Пасхи, а вы по-настоящему верите в воскресение человека или не верите? Давайте представим картину. Вы едете в автомобиле, включили радио, и вдруг слышите объявление. Дорогие радиослушатели, в нашем городе, в Спокене, по этой улице умер Джон Смит, 18-летний человек. Вчера вечером он воскрес. Скажите, вы поверите или не поверите? Вот здесь-то, друзья, вера в воскресение мертвых. А у нас будет вопрос, на самом деле, да это сон, это было что угодно, он впал в кому, но только не воскресение. Что думал Авраам? Конечно же, когда богач обратился там из ада и попросил Лазаря, чтобы он подошел к Аврааму там и поговорил с ним. А вы помните, какое было слово Авраама? Да у них там есть закон и пророки. Да нет. Вот когда мертвые воскреснут и придут к моим братьям, они поверят. Авраам говорит: да не поверят. Я знаю, что такое поверить в воскресение мертвых. Твои братья никогда не поверят, если они даже закону не верят. Братья и сестры, у Авраама было такое мышление, что он даже думал так, как думает Бог. Он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. Давайте мы с вами вспомним Давида. Бог говорит: нашел я мужа по сердцу моему. Бог долго искал такого человека. Говорит: я нашел, наконец-то я нашел мужа, который исполнит все хотения мои. Мужа по сердцу моему. То есть это тот человек, который будет исполнять мою волю. Конечно, друзья, у Давида были грехи и страшные грехи. В общем-то, он думал так, как думает Бог. Итак, братья и сестры, вы знаете, даже иногда на таком элементарном уровне мы можем читать мысли друг друга. Ну, например, у нас молодежное участие в церкви идет, да, и у меня есть желание, чтобы мы спели общим пением. Михаил наш редин сидит слева, и вдруг он объявляет то пение, которое я хотел объявить. И я ему говорю: ты знаешь, ты как будто прочитал мои мысли. Мы действуем одинаково, мы даже думаем иногда одинаково. Братья и сестры, такое познание Бога, думать так, как думает Бог. Иначе бы Бог не сказал, что твои мысли не мои мысли. Значит, ты должен знать мои мысли по отношению к своей жизни. Братья и сестры, в Библии написано, что мы имеем ум Христов. Это исполнение пророчества Ветхого Завета. Вы помните, В Ветхом Завете был такой стих, Бог говорит, «Вот завет мой после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу новое. Они будут думать так, как думаю я». И Павел говорит, «А мы-то имеем ум Христов». Да, мы безумны Христа ради, нас мир никак не может понять, почему мы такие. Мы имеем ум Христов, а мир думает по-другому. Братья и сестры, в Библии есть некоторые тексты Писания, откровенно вам скажу, которые я не до конца понимаю. Почему Бог в этом случае поступил так или так? Два варианта. Я говорю, что Бог неправильно поступил. Второй вариант. Я еще не понимаю, почему Бог так поступил. Ну вот, например, в Иерусалиме был человек хромой от матери. Ему было более 40 лет, его каждый день сажали у ворот, называемых красными. Братья и сестры, Христос очень многих людей исцелил. И уверен, что Иисус, заходя в храм, Он видел этого человека, и Он специально его не исцеляет. Скажите, а разве Христос не мог исцелить этого больного? Конечно же мог. Христос раз проходит, там его каждый день сажали, написано, каждый день, и в пятницу, и в субботу, и даже в рабочие дни. И вдруг Христос проходит, и этого человека не исцеляет. У меня вопрос первый. Христос его не мог исцелить? Другой вариант. А давай подумаем, почему его Христос не исцелил? А возможно, у Христа был другой вариант. Я его специально исцелять не буду еще 2-3 годика. Потом я уйду на небо, и мои апостолы воскресят этого человека, и это будет основанием для проповеди Евангелия. Ах, теперь я понял, почему ты его не исцелил. Братья и сестры, иногда даже терпения нет. Мы хотим узнать, что сегодня Бог хочет сделать. А Бог говорит, уразумеешь после. Вы знаете, друзья мои, в Библии еще есть некоторые тексты Писания. Ну, например, Христос говорит ученикам о том, что ему надлежит быть убитым и в третий день воскреснуть. Петр подходит и говорит, Господи, да не будет этого с тобою. Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божие. Ты промахнулся. Ты не можешь попасть в цель. Вы знаете, в книге Судей есть текст Писания, когда в колене Вениаминовом было 700 мужей отборных, которые были левши. Они были профессионалы. Кстати, я тоже левша. И вот они брали из пращи камень, кидали в волос и не бросали мимо. В оригинале написано, они не грешили. То есть грех – это попадание мимо. Братья и сестры, мы сможем попадать всегда в цель тогда, когда мы будем знать Бога. Иначе это будет просто промах. И вот Петр говорит, Господи, да не будет. Петр, мимо идешь. Ты не думаешь о том, что Божие, а что человека. Что человеческое? Подумай, почему я пришел на эту землю? Умереть и воскреснуть. Давайте мы с вами вспомним Неймана. Очень уважаемый человек, но прокаженный. Он приезжает в Израиль за исцелением. Нейман очень умный человек, победитель. Господь давал большую победу. И вот вы знаете, когда он приехал в Израиль, за исцелением. Он, конечно, себе представлял, что исцеление будет таким образом. Соберется на площади много людей, я уже художественно, да? Вот выйдет Елисей, торжественно возложит на меня руки. Вот это будет чудо. И вдруг Елисей говорит, он даже не вышел. Скажите Неману, чтобы окунулся 7 раз в Иордане. Скажите. Вы посмотрите на размышления Неймана. Он думает так, а Елисей поступает по-другому. А потом, когда Елисей сказал ему пойти окунуться, он разгневался и говорит, да разве реки Дамаски, Аван и Фарфар не лучше ли рек израильских? Неман знал, что не лучше, он там с семьей, наверное, нередко отдыхал. Но, братья и сестры, у Бога есть свои планы. И когда Неман получил исцеление, он сказал, вот теперь я знаю, что нет другого Бога. Вначале он говорит, я думаю, а теперь он говорит, я знаю. У него поменялось полностью мышление. Он понял, что он попадает мимо. Он не может попасть в цель. Дорогие друзья, так бывает в нашей жизни. Непонимание Бога. Конечно, друзья мои, в жизни нашей есть много вопросов, которые нужно решать так, как думает Бог. Вы знаете, в нашей церкви мы тоже строим служение, домостроительство церкви, особенно в это последнее время, время относительной свободы или полной свободы, когда мир заходит в церковь. Мы об этом очень переживаем с нашими детьми, подростками. Я нередко говорю себе, как бы не хотелось в конце пути промахнуться навсегда. Вы знаете, можно совершать служение долго и много и казаться, что Богу это угодно. И Бог скажет, ты не попал. Ты не попал. Тебе казалось, что делаешь так, как нужно. На самом деле, я так не думаю. Вы знаете, друзья, конечно, иногда в собрании мы говорим «Слава Богу». Я не всегда говорю «Слава Богу». А знаете почему? Потому что у меня вопрос, а Бог тоже думает, что это слава или нет? Как-то наши двое братьев посетили одну церковь, довольно-таки свободную такую, вот, и вышла одна женщина участвовать в пении. Спела, ну там мало что напоминало о Боге и в музыке, и во всем остальном. И вот она спела, и все собрание сказало «Слава Богу». Один из братьев тоже сказал «Слава Богу», а другой промолчал. Тот спрашивает: «Ты что не сказал?» Он говорит: «Не думаю, что слава. А ты почему сказал «Слава Богу»? Что закончила? Что закончила?» Друзья мои, по-разному, вот видите, мы-то говорим «Слава Богу», но мы даже не делаем анализ, а Богу на самом деле есть слава или нет? Богу вообще нравится то, что я делаю? А может, Бог даже отвернулся и не хочет смотреть? Конечно, друзья, это консервативная мысль очень. Мы с женой постоянно вот рассуждаем во всех деталях принципы семейной жизни строить правильно, во всех вопросах. Вы знаете, очень печально, когда молодежь, отправляясь на учебу или выбирая профессию, не советуется с Богом. Например, в нашей церкви есть один брат, он как-то со мной беседовал, говорит: «Вениамин, ты знаешь, 5 лет я проучился и понял, что попал мимо. Так жаль, столько денег, столько времени, это вообще не мое. Я сейчас теперь буду переучиваться». Я говорю: «Даник, да как ты так мог?» Говорит: «Ты знаешь, волю Божию не узнал». Друзья, а ведь это на всю жизнь. Кто-то переезжает на новое место жительства, у них главное деньги, погода или еще что-то. А если на это воля... А что Бог думает по поводу моего переезда? Один брат как-то приехал, говорит, прожил 7 лет на Гавайских островах. Говорит, я прожил, и тогда только через 7 лет понял, что это не то место, где меня хочет Бог видеть. Говорит, как жаль, я потерял 7 лет. И не только мои, еще всех моих детей туда завел. Говорит, а потом мы переехали назад и так дальше. Друзья, а ведь жизнь дается только однажды. Кто-то скажет: «Да неужели даже в таких вопросах нужно искать волю Божию?» Братья и сестры, конечно. Конечно, моя жена недавно ехала в магазин покупать одежду детям. Говорю: «Давай помолимся, чтобы ты не выкинул деньги зря, чтобы одежда наших детей соответствовала правилам, нормам христианской жизни». Говорю: «Да неужели?» Говорит: «Веня, мы будем молиться». Говорю: «Конечно». Говорю: «Кристал, давай помолимся. Это очень важно. Я работаю, ты работаешь. И мы ответственны перед Богом даже за наши финансы, за то, как мы одеваемся, за то, как мы выглядим, как мы поем Богу, куда мы идем, наша работа, учеба. Братья, кто думает вступить в брак, прежде чем сделать предложение сестре, нужно убедиться, что вы не промахнулись. Очень печально потом, когда в любви и согласии люди 50 лет терпят друг друга. Братья и сестры, а промахнуться можно очень легко, очень легко. Сестры тоже, которые дают согласие братьям, конечно, тоже нужно думать и молиться. И что сказать: «Господи, я думаю так, как ты думаешь или нет», чтобы в конце не сожалеть об этом. Братья и сестры, конечно, Бог помогает. Не промахнется только тот, который пребывает в Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Хотелось бы вспомнить с вами еще одного человека. Это был Аман. Вообще уникальный случай. Один из самых жалких людей на планете – это Аман, на мой взгляд. Бедный человек, так он промахнулся, братья и сестры. Вообще, вы знаете, можно по-разному попадать в цель. Ну, например, один мужчина идет и вдруг видит, мальчик с луком стоит. Стреляет. Он говорит: «Мальчик, а ты умеешь хорошо стрелять или нет?» Он говорит: «Хорошо, дяденька. А ты в десятку попадать умеешь?» Он говорит: «Умею. Ну, давай». Он раз натягивает лук, натягивает, стрела летит, попадает в стенку. Он подбежал и нарисовал десятку. Говорит: «Я попал». «Да нет, дорогой, нет. А теперь я нарисую, и ты попади». «Нет, дяденька, я так не умею». Братья и сестры, мы поступаем часто по первому варианту. Мы сделали, а потом Библию и Бога. Ну, наверное, так Бог хотел. Ничего подобного. Братья и сестры, Бог сказал, Его воля, Его мысль, и мы должны попасть в эту цель. Даже если мы левши. Но мы можем попасть в цель и не промахнуться. Так вот, я вернусь к Аману. Вы помните этого человека? В общем-то, очень гордый, надменный. Самый большой враг для него был Мардохей, член народа Божьего, из народа израильского. И вот когда царь вызывает Амана к себе на собеседование и говорит: «Аман, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Посмотрите, как Аман натягивает свой лук. Я буду говорить образно. Как вы думаете, о ком он подумал? О себе. Конечно же. Он с самого начала, у него мысли уже неправильные. И он начинает пускать все свое художество, оформлять как можно лучше, думая только о себе. И начинает фантазировать. человека, которого царь хочет отличить почестью, пускай оденут в одежду, в которую одевается царь. Он сам не верит этому, он сам говорит, да? Он хочет как можно ярче, имея в виду только себя самого. А потом пускай посадит его на коня, на котором царь ездит. А потом пускай возложит венец. Аман, немного ли? Нет, немного. Дальше продолжу. А потом венец на голову. А потом пускай этого человека выведут на городскую площадь и скажут: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И вот я образно, Аман натягивает лук, и он думает, что он попадает в цель. Он уже такой довольный, и вдруг слово: Аман, ты промахнулся навсегда. А теперь сделай это Мардохею. Братья и сестры, можно промахнуться навсегда. Конечно, друзья, есть люди, которые очень сожалеют о прожитой жизни. Очень сожалеют. И старые, и молодые. Ну, молодые, относительно молодые. И говорят: я больше этого никогда не верну. Ни в семейной жизни, ни в работе, ни в учебе. А жизнь-то летит. А как теперь это быть? Поэтому, друзья, нам нужно очень хороший анализ сделать. Молиться за наших детей. Да и самому думать так, как думает Бог. Ведь мы-то имеем ум Христов. Еще один случай. Вы помните, когда Христос привел притчу о работниках виноградники? Вот нанимает он в 6 утра, в 9, в 12, в 3, в 5, несколько доходов. И вот те, которые работали весь день с утра, помните, что написано? Они думали, что получат больше, и промахнулись. Они не могли понять своего хозяина, почему он так поступает. А хозяин мог бы сказать: мои мысли не ваши мысли, пути ваши, пути не мои. Вы так далеко ушли, как небо от земли. Братья и сестры, а почему хозяин так поступил? Отвечать не буду. Для рассуждения. Для рассуждения. Вы помните, когда Гиезий побежал за Нейманом? Вы помните, да? Он думал, что так все обойдется. Ничего подобного. Ничего подобного. И вдруг словно грозное слово пророка: пусть проказа Нейманова пристанет на тебе и потомству твоему навек. И давайте представим себе внука Гиезия. Дедушка, а почему я в проказе? Я не хочу быть в проказе. Мои соседи, они не в проказе. Почему я могу жить вместе с ними или ходить в школу, как и все? Внучонок, я тебе расскажу, как я промахнулся. Я думал, что вот так все пройдет. Я-то думал. А ведь есть тот, который думает абсолютно по-другому. И я попался, попался навсегда. И не только себе навредил, я еще и своим детям навредил, и внукам, и правнукам, и праправнукам. И я теперь от этого никуда не денешься. Дорогие друзья, братья и сестры, в Библии написано, Бог говорит: мои мысли не ваши мысли, пути ваши, пути не мои. Хотелось бы, чтобы в нашем служении Богу, в нашем хождении перед Богом, мы делали серьезно, не в законе толпы, вот все так делают. Вы знаете, о чем я переживаю? О том, что в последнее время люди перестали думать. Вот мы как-то с молодежью проводили беседу. Говорю: молодежь, думайте, делайте анализ. Закон толпы, он плохой. Я когда-то пас овец у дедушки. Если одна овца прыгает в колодец, и все остальные тоже прыгают. Даже не думай куда. Это закон толпы. Нам нельзя так жить. Нам нельзя жить так, как живет этот мир. Давайте делать анализ. У нас произошла какая-то ошибка. Почему она произошла? Если мы видим, что Бог нами недоволен в нашем служении, в нашем хождении перед Богом, в дома, на работе, в школе, давайте менять что-то. Давайте будем говорить: Господи, а ты тоже думаешь так, как я думаю? Но проблема в том, что Бог молчит. Бог молчит. И мы думаем, что Он думает так же, как и мы. В Псалмах 49 главе есть такой стих. Бог говорит: ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Друзья, трудность заключается в том, что если бы Бог сразу исправлял молниеносно наши ошибки, но так исправлял, что мало не показалось, мы бы давно бы исправились. А Бог молчит. В нашей церкви никогда не было такого, чтобы у нас было какое-то нехорошее участие, и вдруг появился ангел Гавриил с неба и сказал: перестаньте петь. Вот мы бы перестали петь, потому что поняли, что Бог недоволен нами. Ничего подобного, братья и сестры, к нам ангелы не прилетают, к вам, похоже, тоже. Да? Я иногда думаю, жене своей говорю: вот было бы хорошо встретиться с каким-то небожителем, и чтобы он рассказал на все наши ошибки в семье, как нам нужно воспитывать своих детей. Но ангел не летит к нам. У нас есть Слово Божие. Нечто совершенное. Давай читать его и смотреть, чтобы нам не промахнуться. Ты это делал, и я молчал. И ты опять попадаешь мимо. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Но ты неправильно думаешь. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Итак, братья и сестры, мы с вами будем молиться, я буду подходить к своему, к завершению. Я думаю, что, в Библии-то написано, Христос говорит, многие останутся в тот день и скажут мне: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, бесов изгоняли?» Если в нашей церкви появился человек, который чудеса творит, в полном смысле слова, да еще и бесов изгоняет, мы посадили его на пасторскую скамейку, поближе к нам. Это солидно, кстати, иметь рядом человека, который бесов изгоняет. Ну, подвернется случай, раз и это. Бог говорит: «Вы бесов изгоняли, но я вас не знаю. Вы постоянно бросали мимо». Да, вы были верующие, вы были христиане, но ты подумал, что я такой же, как и ты. Ты подумал. О многих верующих Павел говорит: их конец погибель, они мыслят о земном. Не хотелось бы, друзья, закончить на такой минорной ноте. Абсолютно нет. Мы любим Бога, мы в церкви. Хотелось бы, друзья, я достаточно молодой себя считаю. Вот у меня маленькие дети, молодежью занимаюсь. Боюсь промахнуться, друзья, не попасть в цель. Я не знаю, у вас есть такое переживание? Или просто вот мы ходим в собрание, мы живем, мы трудимся для Бога. Ну все так Богу служат, мы и так будем служить. Вот там что-то новенькое появилось, и мы стали новенькое делать. Здесь что-то новенькое появилось, и мы стали новенькое делать. Друзья, ничего подобного. Давайте делать анализ. Потому что если все промахнулись, но зачем вместе с ними так делать? Пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Бог говорит: ищите лица моего всегда. Ищите Господа, когда можно найти Его. И чтобы Господь был всегда доволен нами. Друзья, у кого есть желание, давайте мы склонимся на колени и помолимся искренне. А может быть, кто-то и у Бога прощения попросит, друзья. Это тоже будет хорошо, чтобы нам исправить пути свои. Аминь. Совершим молитву. Владыка неба и земли, Господь наш, я Тебя сердечно благодарю за возможность быть в поместной церкви, видеть лица братьев, сестер. Господь, Ты очень велик, и в Своей славе, Господь, Ты неизмерим. Когда-то пророк Исаия увидел Тебя на престоле высоком, превознесенном, и сказал: «Свят, свят, свят, Господь Савоов, и славы Его полна вся земля». Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты на страницах Библии, открывающей нам, как Святой Бог. Господи, Ты сегодня призываешь меня, всех нас, искать лица Твоего всегда. Господи, что в конце пути Ты мог сказать, «Мои мысли – это были Ваши мысли, добрый и верный раб». Благодарю Тебя, Господь, за то, что позволяешь нам, людям здесь на земле, славить Тебя. Это величайшая милость от Тебя, Господь, которой мы недостойны. Прошу, Господь, помоги всегда делать анализ жизни своей, в семье своей, в служении, в церкви, среди тех людей, где мы живем, Господь, чтобы нам не промахнуться, чтобы нам исполнить волю Твою. Прошу, Господь, чтобы Ты благословил церковь поместную, братьев-служителей, родителей благослови. Может быть, кто-то сегодня из родителей унывает, кто-то в трудностях по отношению к детям. Господь, пошли просимое. Благослови молодежь, подростков, детей, чтобы в нашей стране нам быть верными Тебе до конца жизни. Наш любящий Бог. Аминь.
Все, братья и сестры, мы все нуждаемся в милости Божией, чтобы Господь помиловал, чтобы Он свою милость продлевал над нами. И слава вся да будет Богу. Мы хотим еще прославить Господа. У нас записка, просьба такая, чтобы бас спел еще. И он первый раз с нами в поездке. Для него это все очень ново. 16 лет вливается в служение. Слава Богу. Слава Богу, да. И поучаствует. Мы сначала группой споем, и он тоже будет петь, а потом он в конце уже закончит.
существует Всевышняя, обитающий во мне, познать величие Твое смогу ли? Всевышняя, обитающий во мне, познать величие Твое смогу ли? Ты посещаешь землю в жаркий зной, ты утомленному даешь покой. У тебя источники воды живой, Бог милосердный, властелин вселенной. Как лань к воде стремится, так душа познать тебя в земной пустыне жаждет. Как ты любить и искренно прощать, твоею силой поднимать упавших. Как ты любить и искренно прощать, твоею силой поднимать упавших. Ты посещаешь землю в жаркий зной, ты утомленному даешь покой. У тебя источники воды, Бог милосердный, властелин вселенной. Возносить Твое святое имя, хранить в душе незыблемый покой и воспевать Твою благую милость, хранить в душе незыблемый покой и воспевать Твою благую милость. Ты посещаешь землю в жаркий зной, ты утомленному даешь покой. У тебя источники воды живой, Бог милосердный, властелин вселенной. Все от Тебя, и все идет к Тебе. Ты